Книга «Потухшая свеча. Поэтические произведения и фантастические рассказы. Выход в свет, 2002 год». Третья часть. Веретенников Сергей. Фантастический рассказ «Ключ». «Эта девушка должна выжить», — прошептал, умирая, капитан Эсток. И уже совсем тихо добавил: «Любой ценой, Тор. Она наша последняя надежда». Смерть полностью овладела его телом, и лишь стекленеющий взгляд безмолвно продолжал говорить: «Теперь у тебя просто нет выбора, Тор. Спаси ее. Спаси ее. Спаси ее». Ила испуганно прижалась ко мне, уткнувшись лицом в мое плечо, чтобы не видеть пугающие ее сознание сцены. Она плакала, вздрагивая всем телом. Ее спутанные, покрытые пылью и пеплом волосы безжизненно развевались на ветру. Эсток прикрыл ее своим телом, когда солдаты Лигии неожиданно открыли огонь. Это и спасло ее от неминуемой смерти. Лишь чудом мне удалось отбиться от этих головорезов, которым лидеры Лиги вбили в их массивные, но тупые лбы, что они спасители нации. Вокруг валялись трупы в зеленом с коричневыми полосами обмундировании, и дымилась земля от моих пермогранат. «Идем», — вдруг услышал я свой хриплый голос, закидывая автомат за спину и совершенно не зная, куда могут идти солдаты, хрупкая девушка, за которыми, как стая волков, идут отборные отряды Лиги, и у которых нет ни одного шанса, чтобы выжить. Темнело. Ночь накидывала на нас свое темное покрывало, скрывая от зорких глаз солдат Лиги. По сторонам медленно ползли темные контуры деревьев, нехотя расступаясь перед нами. Ила устала. Почти полностью повиснув на моей руке, которой я придерживал ее, она еле передвигала ногами. Ей нужен был отдых. В данных условиях это та роскошь, за которую можно расплатиться самой высокой ценой – своей жизнью. Я помог ей сесть под массивным деревом и дал фляжку с водой. Потрескавшимися губами она прилипла к ней, как младенец к груди матери. Опомнившись лишь когда во фляжке осталось не больше глотка воды, она с извиняющимся взглядом вернула ее мне обратно. Что-то необычное было в этой хрупкой девушке. Хотя ее тело изнемогало от усталости, и лицо было бледным, как мел, ее глаза были наполнены необъяснимым покоем, проистекающим откуда-то из глубины ее естества, из той незримой для глаз области, где живет какая-то таинственная сила, воле которой подчиняется все живое и неживое во Вселенной. Эта сила смотрела на меня через глаза Илы, будто безмолвно говоря мне: «У меня очень много времени, Тор. Мое время — это вечность. Сейчас или через миллиарды лет то, что я пожелала, все равно исполнится. Но будет лучше, если ты это сделаешь сейчас. Ты знаешь мое желание. Исполни его. Я благословляю тебя». Через час или два здесь будут солдаты Лиги. Я замолчал, услышав пролетающий над нами военный вертолет, и, прикрыв Илу краем своей распахнутой цвета хаки куртки, договорил. А может быть, и раньше. Когда вертолет скрылся так же неожиданно, как и появился, я сел возле Илы, прислонившись спиной к соседнему дереву. «Мы уже близко, Тор. Ты даже не представляешь, насколько мы сейчас ближе всех тех, кто пытался сделать это раньше. Я уже чувствую, как луч скользит по поверхности планеты. Он уже спустился, Тор, как редко это бывает!» Ила говорила с огромным трудом, еле-еле шевеля бледными губами. 5-10 минут, и он будет здесь!» «Нам нужно всего лишь 5-10 минут!» «Я просто солдат, Ила. Вся моя жизнь — это сплошная война. Я видел смерть лицом к лицу. Я привык к ней. И я уже почти смирился с тем, что вокруг меня не осталось никого, кого я любил, с кем шел в бой и с кем я защищал тебя и твою семью. Я просто солдат, и мой удел подчиняться приказам, не вдаваясь в их смысл. Но сейчас, в этой тишине и перед тем, когда все закончится, мне нестерпимо сильно хочется знать, ради чего была эта война, столько жертв и страданий. Я смотрел в бездонные глаза Илы, с нетерпением ожидая ее ответа. На самом деле, Тор, никто и никогда не знал, кроме меня, цели моей миссии. Не те военачальники, которые отдавали приказы, не мое окружение и даже не мои родители. Никто. Но ты будешь единственным, кто узнает правду. Пусть будет так. Илла сделала паузу, собираясь силами. Две противоположности одного целого из века в век борются друг с другом. Добро и зло, хорошее и плохое, лишь отдаленно указывают на их сущность. Но есть что-то, что всегда стоит выше их, далеко выходя за границы каких-либо определений. Это великая объединяющая сила любви. Это единственное, что способно объединять даже противоположности. Вселенная, пройдя бесконечные спирали развития, наконец накопила такую силу. И сейчас она живет во мне, избрав меня своим носителем. Я тот ключ, который откроет дверь, через которую во Вселенную придет гармония. Сознание, незримо для всех, поднимется над понятиями добро и зло, плохое и хорошее. Невозможно объяснить словами, как это произойдет. Но это случится, если луч коснется меня, и я открою дверь в мир совершенства. Автоматные очереди прервали поразивший мое сознание рассказ Илы. Острая боль пронзила мое плечо и ногу. Не обращая на нее внимания, я бросился к Илии, прижав ее к земле, занял боевую позицию. Автоматически бросив в сторону вспышек от автоматов две пермогранаты, я открыл ответный огонь. Полетели щепки, выбитые пулями из близлежащих деревьев. Мгновенно тишина превратилась в сумасшедший рокот автоматов и разрывы гранат. Солдаты Лигии приближались. Профессионально и уверенно, не делая ошибок, хладнокровно оценивая ситуацию. Краем глаза я следил за Илой. Она была в порядке, и это было самое главное. Прижавшись к моему боку, она, как маленький серый котенок, вздрагивала при каждом взрыве и выстреле. Несколько пуль вновь вонзилось в мое тело, и я уже совершенно не контролировал ситуацию. «Где этот чертов луч?» — крикнул я Иле, понимая, что еще пару минут, и все будет кончено.
«Еще чуть-чуть», — услышал я в ответ слабый голос.
Но временного промежутка размером «чуть-чуть» уже не оставалось. Солдаты Лигии расстреливали мое тело, которое закрывало собой молодую девушку в упор. Бесконечная боль пронзала все мое естество, но я молился лишь о том, чтобы мое тело оказалось бы достаточно прочным, чтобы защитить такую непонятную и такую хрупкую вещь, как великая объединяющая сила любви. Луч здесь было последнее, что услышал я. И только Ила и я знали, что это означает. Веретенников Сергей. Фантастический рассказ «Разум». Это был обычный день, такой же обычный, как и миллионы дней до этого. Ничем не примечательное осознание абсолютной реальности в ее бесконечной сложности уже стало чем-то естественным и само собой разумеющимся. Знать все уже стало привычкой, в которую за бесконечный промежуток времени превратились борьба за выживание, стремление к господству и, конечно же, что непременно ждет все цивилизации в самом конце их развития, тяга к совершенству. Все умирает. Все рано или поздно исчезает с поверхности бытия, чтобы дать возможность развиваться чему-то более совершенному. Слабые уступают место сильным, бесформенное поглощает формы, сознание переходит в сверхсознание. Это закон эволюции, эволюции разума. Лишь разум никогда не исчезает, но с каждым новым витком эволюции все более и более растет, совершенствуется и в конце концов достигает в своем развитии той удивительной точки, когда развитие прекращается, потому что оказывается, что все уже познано и познавать больше нечего. Всходило золотое светило. Он смотрел на него безупречными, никогда не знающими ошибок глазами знания. Гелия 21%. Изменение наклона оси 0,1 градуса. свободных плазмомолекулярных ячеек 9, 10, 13, реакция замещения каждые 0,5 тысячных секунды переходит в реакцию высвобождения. Привычная, ничем не примечательная картина. Ничего нового. И нет ничего нового в будущем, которое он просчитал с абсолютной точностью на миллионы лет вперед. Много раз он погружался в прошлое, прокручивая в своей феноменальной памяти давно прошедшие события. Он вновь и вновь переживал свое одновременное присутствие во всех формах жизни, которые раньше существовали на этой планете. Он был минералами, микроорганизмами, водоплавающими, животными, людьми, сверхлюдьми, гелионами, сверхгелионами и так далее и тому подобное. Он плавно, снова и снова оживлял воспоминаниями свою долгую жизнь, погружаясь в нее всем своим естеством, наслаждаясь каждым ее мгновением. «Неужели это и есть смерть?» – подумал он, равнодушно осматривая своим всевидящим оком серый, выжженный солнцем и избитый метеоритами пейзаж планеты, давно лишенной атмосферы. «Смерть, которую я некогда боялся, живя на этой планете в бесчисленном многообразии форм? Вот она! Это конец! Будущее бессмысленно! Раньше я жил надеждой, и будущее было скрыто от меня. Я шел, не зная пути и не видя конца. У меня был смысл, чтобы жить». Но сейчас смысла нет. Что бы я ни делал, я уже вначале знаю, чем это закончится. Все остановилось, все замерло. Эволюция своими гигантскими жерновами перетерла последние зерна жизни. Больше нет поиска, больше нет жизни и ее смысла, который приводит все в движение. Его размышления не сопровождались ни радостью, ни печалью. Он просто делал выводы, в которые никогда не вмешивались эмоции, склонные создавать погрешность в рассмотрении абсолютной реальности. В его кристально чистом сознании не преломлялась ни одна деталь окружающего его мира. Он всегда видел все таким, как оно было на самом деле. И если он обращал на что-то свое внимание, то оно уже было не в состоянии вырваться из его всепронизывающих лучей сознания и покорно открывалось перед ним, словно цветок, показывая ему в своем основании свою истинную суть. Но сейчас, анализируя смерть и связывая ее с концом собственного существования, он почему-то заходил в тупик. Существование его продолжалось, но жизнь, как таковая, прекратилась. Он вышел за понятия смерти и жизни. Он достиг неизвестного доселе состояния ни жизни, ни смерти. Это открытие потрясло его. Ослепительная вспышка нового осознания пронзила все его естество, и в тот же момент стерлись последние, тончайшие черты его индивидуальности. Он больше не искал смысл. Прошлое и будущее влились в единое настоящее. Бесконечное пространство мягко впитало в себя его едва уловимые контуры. Теперь он был пуст, но в его пустоте покоилось все мироздание. Он был один, но при этом присутствовал в бесконечном множестве. Он наблюдал, как неисчислимые частицы его самого проходили долгий этап эволюции, чтобы в конце концов стать таким же, как он. Жизни не видно было конца, как не видно было и начала. Она исходила из него, покоилась в нем и текла бесконечной рекой к своему великому океану, которым также был он сам. Веретенников Сергей. Фантастический рассказ «Рабыня». Рабыня была некрасивой внешности, низкорослая и с темным цветом кожи. Но она была дешевой, и к тому же, судя по ее крупным мышцам, она была сильной и выносливой, что было немаловажно на родной планете Такла, где инопланетные рабы жили максимум 6-7 месяцев. «Дорогая, конечно, она не красавица», — с нескольким раздражением предлагал Такл новую рабыню своей жене. «Но эта рабыня отличается от предыдущих. Ее поймали где-то в лесах Далвы созвездия Зела. Посмотри, какая она крепкая. Я уверен, она будет служить тебе дольше всех». «Ты не любишь меня, Такл. Однозначно. Это видно по лицу этой уродины. Деньги для тебя значат больше, чем я. Ты уже, наверное, сэкономил на мне целое состояние», — фыркнула в ответ белокурая девушка, будто сошедшая с обложки какого-нибудь популярного журнала, которая явно знала себе цену, о повышении которой каждый день узнавала исключительно, судя по отражению в своем зеркале. «Ну что ты так на нее взъелась? Она ведь просто рабыня. Если она будет хорошо выполнять свою работу, какая разница, какая у нее внешность? Главное, чтобы жила долго. Мне уже надоело хоронить этих худосочных рабынь, выращенных в райских условиях тепличных планет типа 5F. Не обижайся, Келли». Такл мягко приблизился к жене и чмокнул ее в надутые губки. «Ты привыкнешь к ней. Еще плакать будешь, если она, не дай бог, помрет». Она бежит изо всех сил. Ветки деревьев цепляются за ее ветвистые рога, а за своей спиной она слышит приближающееся дыхание охотников. Из раны на ее шее сочится кровь, с которой ее покидают последние силы. Все, эта жизнь окончена. Пришло время поменяться местами со своим смертельным врагом. Ее сознание мягко выскальзывает из тела, в которое в то же мгновение перемещается сознание ее врага. Тоже теперь она. В ее сознании всплывает имя Тарра. Что такое имя? Это она. Только в звуке. Тарра – женщина-охотник. На этой планете охотятся только женщины. Она бежит вместе с другими охотниками, преследуя оленя. Сильной рукой она бросает каменный топор, который добивает жертву. Тарра проснулась. Этот сон – она видела уже много раз, просыпаясь в холодном поту. Наверное, она кричала, потому что у хозяев зажегся свет. «Черт, дорогой, зачем ты купил эту проблему? Завтра у меня встреча с Кларсами. Я должна выглядеть свежей и отдохнувшей, а эта папуаска всю ночь кричит, как резаная. Выгони эту тварь. Пусть кричит где-нибудь на улице». С симптомами начинающейся истерики простонала Келли. «Все, все, дорогая, спи, я что-нибудь придумаю». Быстро вынырнув из-под одеяла, поспешил успокоить свою жену Такл. Шаги, сопровождающиеся шлепанием тапочек, стали приближаться. Тара знала, это идет ее хозяин, ее кумир, ее идеал, ее бог. Она почему-то всегда знала, что если бог существует, то он непременно должен быть именно таким, с голубыми глазами, высоким и обязательно с золотистым цветом волос. Она замерла, ожидая его появления.
«Тара, что это такое?» Совершенно почему-то не желая злиться, но для порядка и чтобы слышала жена, строго прикрикнул Такл. «Пойдем со мной, я отведу тебя в гараж. Какое-то время будешь ночевать там».
Послушно ведомая своим хозяином, Тара была готова идти с ним хоть на край света. И его приказ ночевать в гараже она восприняла как подарок судьбы, как всеблагую волю ее бога. Теперь она никому не мешала. Ночью она скрывалась в темном гараже, а днем выполняла свои обязанности по дому. Иногда с замиранием сердца, смотря на Такла, который в ее воображении поднимался все выше и выше на пьедестале ее преклонения перед его совершенством. Но Келли не унималась. И ее уже не интересовало, что Тара, по словам ее мужа, хорошо справляется с работой, стала тихой и легко адаптировалась к суровому климату планеты. Это стало для нее делом принципа, даже больше этого женского принципа. Ее бесило, что из-за какой-то уродины ее желания в доме потеряли некоторый вес. Она ненавидела Тару всем своим нутром. И однажды, вернувшись с вечеринки раньше Такла, она застала свою рабыню в доме, когда ей положено было быть в отведенном для нее месте в гараже. Это было слишком для неконтролирующего себя опьяненного сознания Келли. В спальне кольт Такла, извлеченный из кобуры, внушительно замер в руке красавицы. Еще минута, и его дуло хладнокровно уставилось на рабыню. На мгновение холодный взгляд Келли встретился со взглядом своей рабыни. Изящный тоненький пальчик напрягся на курке. Но вот она уже сжимает вместо пистолета воздух. По инерции дергая короткий и кривой указательный палец, находясь в теле своей жертвы, и страшно кричит, не понимая, что же случилось. «Не стреляй! Не стреляй, Келли!» Запыхавшись, еще в дверях кричит Такл. «Сумасшедшая! Что ты делаешь?» «Как скажешь, дорогой!» Опуская пистолет и нежно улыбаясь своему мужу, говорит Келли, смотря с величайшей любовью на своего бога, с которым теперь она сможет видеться, когда пожелает.
Веретенников Сергей. Фантастический рассказ «Астерон». Едкий пот щипал их глаза, а крошечные москиты болезненными укусами вынуждали их избивать самих себя. Непроходимые джунгли расступались перед ними лишь после основательной работы мачете и изрядной порции проклятий, которой она частенько сопровождалась. Какие-то дикие твари сопровождали их, наблюдая за ними красными глазами сквозь листву и издавая противные шипящие звуки.
вся атмосфера планеты была насквозь пропитана безграничной ненавистью к непрошенным гостям, которые, игнорируя все трудности, двигались к какой-то таинственной, только им одним известной цели. Сделав наугад 3 выстрела в темноту джунглей и услышав душераздирающий рев, переходящий в затухающее постанывание, Фокл, удовлетворенно улыбнувшись, вложил свой новенький 5-зарядный бластер в кобуру. «Молодец, старик!» Похлопав по плечу и полностью одобрив его действия, выдавил из воспалившейся глотки Бахмул. «Еще немного, и эти твари начали бы кусать нас за пятки!» «Надо быть начеку, Бахмул. Любая незначительная ошибка может стоить нам жизни. Той самой жизни, которая может оказаться самой долгой и самой прекрасной, если мы дойдем до Астерона. Не хотелось бы ее потерять, дружище. Особенно сейчас, когда мы так близки к цели». «Да-да, ты прав». Поправляя красную от крови повязку на своей правой ноге и тяжело выдыхая воздух из легких, согласился Бахмул со своим товарищем. «Надо быть осторожнее. Черт бы побрал того, кто создал эту планету. У этого ненормального либо было плохое настроение, либо он просто был психом». За зеленой стеной из листьев послышалось чавканье и хруст сухожилий. «Пусть ребята пока пируют», — мрачно процедил Фокл. «Ну а нам надо поспешить». Пред ними возвышается храм Астерон, сверкая на солнце драгоценным бастальтом. Тем самым бастальтом, даже на грамм которого можно прожить всю жизнь в ничем не ограниченной роскоши. Это редчайший минерал во Вселенной, характеризующийся своей непревзойденной крепостью и, конечно же, ювелирными достоинствами. Бахмул завороженно, чуть приоткрыв рот, смотрел на дело рук астертов, панически прикидывая, как вместить это все в их маленькую космическую птичку Эльзу. «Ну ладно, ладно», — проводя ладонью перед глазами товарища с усмешкой, сказал Фокл. «Ты что так уставился на эти стекляшки?»
«Стекляшки!» – простонал Бахмул, словно говоря при этом. «Черт бы тебя побрал, Фокл! Ты совершенно ничего не понимаешь в жизни! Ты сумасшедший! Перед тобой находится бесценное сокровище! Это верх мечты любого нормального человека, а я как раз нормальный человек! И то, что я вижу для моего счастья, вполне достаточно!»
«Конечно, стекляшки!» – равнодушно повторил Фокл, снимая со своей шеи серебряную цепочку с надетой на нее странным замысловатым предметом. И, указав на него, серьезно добавил: «Настоящее сокровище внутри храма». Шампанское, пиво, водка. Его кровь была переполнена алкоголем. Остатками сознания он искал объект, который мог бы походить на бутылку. На пути его затуманенного взгляда оказался высокий бокал с какой-то искрящейся прозрачной жидкостью. Отпив 2 глотка, он сделал кислую гримасу. «Только враг мог подсунуть мне сегодня Кока-Колу!» Заплетающимся языком выразил он свое недовольство. Тут он вдруг неожиданно вспомнил, кто он такой и что он здесь делает. Оказалось, что он Фокл, что он находится на собственной свадьбе и что его жена...
«Ба, поздравляю тебя, дружище! Ты неплохо женился!» Удовлетворенно икнув, поздравил сам себя Фокл. «Лалана настоящая женщина!» «Настоящая женщина для настоящего мужчины».
Тут вдруг к нему неожиданно пришло чувство, что он достиг в своей жизни всего, о чем мечтал. И под воздействием этого приятнейшего, в высшей степени опьяняющего чувства, он расслабился и провалился в небытие. «Сволочь!» — мутный силуэт перед ним принял контуры его жены. Нализался на собственной свадьбе, опозорил меня и всю мою почтенную семью.
«Ну и что?»
Пытаясь овладеть языком после неожиданного пробуждения прямо в середине скандала, промямлил Фокл.
«Имею право».
«Алкоголик», видя, что ее муж совсем плох, бросила Лалана.
«Да, алкоголик. Ну и что?»
Входя в роль, идиотски улыбаясь, поясничал Фокл. «Ладно, не знаю, понимаешь ли ты меня сейчас или нет, но завтра ты должен быть как стеклышко. Завтра!» Слово «завтра» Лалана произнесла громко и особенно отчетливо. «Ты должен быть как стеклышко, потому что завтра мы летим на Зиту, на археологические раскопки моего отца». Немного смягчив голос, чувствуя, что грубость ей не к лицу, Лалана добавила. «Если, конечно, ты еще хочешь оставаться моим мужем». И мило улыбнулась наигранной улыбкой. Завтра наступило мгновенно, словно бы он только-только закрыл глаза. Конечно же, болела голова, тот самый орган, который говорил ему вчера весь вечер: «Мало, давай еще бокальчик, еще бутылочку!» А теперь ругал его, говоря: «Придурок, зачем же ты столько вчера выпил?»
«Лалана!»
Протяжно позвал он свою жену так молитвенно и так нежно, как если бы он обращался к самому Господу Богу. Но тут, смутно припоминая их вчерашний разговор, он понял, что ждать помощи от Лаланы лишено всякого смысла, и что она теперь в лучшем случае уже его не любит, а в самом худшем – его самый злейший враг. С мокрыми волосами, в белоснежном халате, благоухая дорогими духами, она вошла в спальню, словно сказочная фея. В руках ее был поднос, а на подносе бутылочка слабоалкогольного пива и высокий хрустальный бокал. Фокл подумал, что наконец-то начался сон, который почему-то запоздал на целую ночь, и который решил начаться таким неожиданным, сказочным образом. Долго держа в вертикальном состоянии бутылку, он нетерпеливо дождался, когда последняя капля драгоценного напитка упадет в его рот. «Теперь я готов ехать хоть на край света, дорогая. Целоваться так уж и быть не будем». Когда космолет подлетал к Зите, представление Фокла об археологических раскопках рисовало картину, состоящую из нескольких гектаров земли, на которой маленькими лопаточками и кисточками с десяток сумасшедших ученых снимают тонкий слой земли с каких-то древних, никому не нужных захоронений. То, что он увидел в действительности, потрясло его. Фокл увидел планету, которая просто вдоль и поперек была перепахана и продырявлена многочисленными шахтами чуть ли не до самого ее центра. «Что же вы такое здесь ищете, профессор?» Вместо приветствия, пожимая руку отцу Лаланы, спросил Фокл. «Уже нашел», — строго смеривая его взглядом, ответил профессор. «Ключ Астерона». «Простите?» Но это, видимо, было самое большее, что намерен был рассказать профессор о каком-то ключе, из-за которого планету превратили в дырявый круглый сыр. Но и не такие языки развязывались после парочки бутылок хорошего пива. А уж метод, как влить их в организм жертвы, Фокл знал лучше кого бы то ни было. После третьей бутылки глаза профессора светились дружелюбием, а речь была переполнена идиотскими нравоучениями, философствованием о смысле жизни и, конечно же, мужскими секретами, основанными исключительно на ценнейшем жизненном опыте самого профессора. «Сынок!» Пьяные глаза профессора с трудом пытались сфокусироваться на лице Фокла. «Жизнь — это большой кусок хлеба,
можешь съесть сейчас, а можешь жевать его 100 лет. Больше, чем дано, не получишь. Но ключ от Астерона — это совсем другое дело. Всю жизнь я искал его, идя по следам древней цивилизации астертов. Но мой кусок хлеба заканчивается. Профессор снял с шеи серебряную цепочку, на которой болтался продолговатый, изогнутый в нескольких местах предмет. «После моей смерти этот ключ будет принадлежать моей дочери. На нем изображена звездная карта, по которой можно найти сам храм Астерон. Может быть, когда-нибудь вы вместе закончите то, что я начал». «Это ключ от храма», — сказал Фокл Бахмулу. «В нем мы найдем нечто, что еще никогда не снилось ни одному смертному. Хотя дело твое, можешь забавляться этими стекляшками». Фокл вставил ключ в углубление, которое находилось в дверях храма, и, чуть надавив на него, отошел назад. Огромные двери совершенно бесшумно распахнулись, и из глубины храма хлынул ровным матовым потоком почти осязаемый, необыкновенно приятный для глаз матовый свет. Послышалась музыка. Объемный звук манил в глубину храма, очаровывая своей необъяснимой загадочной природой. «Черт, Фокл, что ты наделал? Закрой его к дьяволу!» Словно очнувшись от гипноза, так ясно, насколько это было возможно, выразил вслух свои мысли Бахмул. Но Фокл уже не слышал своего товарища. Он вошел в храм, растворившись в матовом свете. Никогда еще Лалана не была так прекрасна. Большие голубые глаза, необычайно светлое лицо, обрамленное золотыми прядями волос. Она была словно святая, вот-вот готовая вознестись на небеса, и которую удерживает на земле лишь пара ее несказанных слов или последний, полный любви и тепла взгляд. Она уходила. Фокл просто не мог подобрать другого слова. Она не умирала, а именно уходила. Все ее естество уже было там, где бессмертная душа обретает долгожданный покой. И лишь несколько слов и полный любви и тепла взгляд, как последнее дуновение ветра, еще напоминали ему о его жене. «Ты самый лучший», — прошептала она, пытаясь улыбнуться и медленно раскрывая ладонь, на которой покоился ключ от Астерона. «Я знаю это. Ты сможешь спасти человечество от этой ужасной болезни». «Я обещаю тебе это. Хотя я никогда не выполнял своих обещаний, когда мы были вместе, но это обещание я исполню как последнюю возможность отблагодарить тебя за твою любовь». Фокл говорил еще очень долго, держа в своих ладонях холодеющую кисть Лаланы и проклиная себя за то, что был так бесконечно глуп, что не замечал того сокровища, которое всегда было с ним так рядом. После похорон Лаланы в жизни Фокла наступил год активного, беспросветного пьянства. Он искал смерть, но смерть шарахалась от него, как ворона от пугала. Неизвестный вирус, словно гигантский осьминог, охватил своими невидимыми щупальцами всю планету, погружая на дно океана смерти беззащитные жертвы. Человечество лихорадочно искало способы борьбы с этой страшной болезнью, но все было напрасно. безрезультатно. Хладнокровно и уверенно вирус убивал сотни и тысячи людей ежедневно.
«Проклятие!»
Сидя за стойкой бара, выругался Фокл, почесывая давно небритый подбородок.
«Ведь это несправедливо! Я хочу умереть, но эта шлюха, смерть, тащится к тем, кто умирать совсем не хочет. Налей-ка, дружище, еще стаканчик!» — обратился он к бармену. «И, если можно, с кусочком цианида».
Но бармен был равнодушен к философствованию какого-то пропойцы, а тем более к его просьбе по поводу бесплатной выпивки. На его лице красовалось отчетливо сформированное с годами и основательно застывшее выражение. «Есть деньги – есть выпивка. Нет денег – нет выпивки». И как только Фокл увидел лицо бармена, он тут же начал рыться в своих пустых карманах в надежде обнаружить в них то, за что бармен мог бы согласиться дать ему на сегодняшний день билет в мир счастливых, сбежавших от реальности алкоголиков. Но оказалось, что его карманы сегодня были более пусты, чем когда бы то ни было. Это означало, что у Фокла есть возможность весь день видеть мир совершенно трезвыми глазами. И такая перспектива страшно напугала его. Он судорожно еще раз обшарил свой старый замызганный костюм, надетый прямо на голое тело. И вдруг, словно что-то вспомнив, воскликнул: «Есть! У меня же есть ключ от этого чертового Астерона!» Дрожащей рукой он снял со своей шеи серебряную цепочку с тусклым изогнутым предметом. «Зачем?» — услышал Фокл голос, словно звучащий внутри его сознания. «Зачем ты пришел сюда, чужестранец? Ты пришел просить? Глупец! Я отниму у тебя последнее, даже те ничтожные крохи, которыми владеешь и за которые цепляешься своим сознанием. Если ты все еще дорожишь своей ничтожной жизнью, беги, иначе тебя ждет смерть. Здесь только смерть и ничего, кроме нее. Еще один шаг, еще одна мысль, и я навсегда вычеркну тебя из книги жизни. Я растворю тебя в бесконечности, и ты больше никогда не познаешь движения, не познаешь жизни». Фокл был готов ко всему, но только не к этому. Голос говорил спокойно и уверенно, как тот, кто обладает абсолютной властью. От него не исходило никакой угрозы или желания причинить вред. Нет. Это скорее было похоже на достижение конца пути, на достижение того, к чему стремится все, в чем есть хоть искра жизни. Странно, но почему-то слово «смерть» не пугало, а наоборот, как будто открывало дверь в другую реальность, где все абсолютно по-другому и где нет ничего привычного и знакомого. Лишь на мгновение Фокл вдруг с сожалением подумал о том, что не послушал совета Бахмула. Но сейчас, находясь в этом удивительном месте, человеческий разум был полностью выведен из своих привычных границ и поэтому не способен был принимать стандартные решения. Вокруг все переливалось. Огромные стены и колонны были полупрозрачны, и казалось, что за ними виднеется другой, отличный от привычного для Фокла, таинственный и загадочный мир. Было ощущение, что купол храма, который был виден снаружи, внутри отсутствует, а вместо него открытая, зияющая пустотой бездна, притягивающая к себе какой-то бесконечно могущественной силой. Неземная музыка завораживала его, вводя в состояние отрешенности и от всего внешнего и суетного. Что-то опустошало его. Исчезли последние мысли и желания. Осталась лишь тонкая прозрачная оболочка, отделяющая его от бесконечной пустоты. И вот она рвется, соединяя его с необъятным и бездонным. Теперь его нет. Он ни с чем себя не отождествляет. А это значит, что теперь он может стать, кем захочет. Бесконечность. Он не видит ни начала, ни конца. Прошедшее воспринимается как сон, а реальность так прекрасна, что притягивает сознание к одному единственно возможному моменту времени – настоящему. Его блаженство не имеет границ. Но он чувствует, что есть что-то очень крошечное, словно маленькая, ничтожная песчинка на песчаном морском берегу, что не дает ему пережить ничем не омрачаемую радость во всем ее проявлении. Его сознание притягивается к этому. Это что-то принимает контуры. Он видит в этом боль и страдание. И что-то еще, что-то очень важное. Он обещал, он должен спасти. Ты самый лучший, я знаю это. Ты сможешь спасти человечество от этой ужасной болезни, врывается в его сознание. Да, теперь не может быть сомнения, он исполнит свое обещание. Все вновь обретает свои привычные формы, лишь нет больше в нем того, кого раньше называли фоклом. Но есть незримое для глаза облачко антивирусов против страшной болезни человечества, которое, поднятое легким воздушным потоком, окутало перепуганного до смерти Бахмула, сделав его носителем спасительного лекарства, которое он скоро доставит человечеству. Видимо, серебряная цепочка со странным предметом в трясущихся руках алкоголика на взгляд бармена выглядела странновато. Бармен замер, почуяв запах явной прибыли. «Ну хорошо, за эту безделушку бутылка вина, но не больше», протягивая раскрытую ладонь Фоклу, сказал он.
«Ты самый лучший, я знаю это. Ты сможешь спасти человечество от этой ужасной болезни». Где-то совсем рядом услышал Фокл. Воспоминания захлестнули его, выдавив из его глаз пропитанные алкоголем две едкие слезинки.
«Ну, ты что, решил завязать?»
«Да пошел ты к черту!» — вдруг бросил удивленному бармену Фокл и бросился вон из бара.
Веретенников Сергей. Фантастический рассказ «Трак». Его звали Трак. И почему-то при любых обстоятельствах все всегда считали его своим самым злейшим врагом. Великие цари и монархи могущественных цивилизаций клялись своей кровью,
что уничтожат его, чего бы им это ни стоило. Прославленные галактические воины с непревзойденными по численности и силе войсками рыскали по просторам Вселенной, ища его одного. Многие матери в мгновение ока усмиряли своих непослушных детей лишь звуком его имени. Одним словом, он был воплощением зла, и весть о его смерти была бы бесконечным праздником для всей Вселенной. Гелоп еще никогда не чувствовал такой огромной, почти бесконечной силы, стоящей за ним. Миллионы звездных кораблей, миллиарды солдат и безукоризненная военная техника – это то, что влилось в его бездонную армию и продолжало вливаться. Все, кто мог хоть чем-то оказаться полезным в этой войне, считали своим долгом сделать свой вклад в дело уничтожения зла. Что может противостоять такой армии? «Мы легко прихлопнем этого скорпиона со всем его ядовитым выводком», сказал он чуть слышно, поднося диктофон к самому рту и смотря на монитор радара, на котором виднелись надвигающиеся со всех сторон к центру красные точки. «Приказываю начать полномасштабную атаку», раздался его твердый, отчеканенный голос. «Уничтожить все военные силы противника». С использованием совершеннейшей военной техники война становится делом нескольких часов. По Вселенной еще гонялись за змеенышами Трака в боевых космических кораблях, разгоряченные адреналином сверхсветовики Гелопа. Кое-где еще на какой-нибудь захваченной траковцами планете раздавались оглушительные взрывы, сопровождающиеся ослепительными вспышками от ракет до краев, начиненных расщепленным атомом. Лазерные лучи резали, как масло, толстую броню тяжелой техники, а термопули, словно иглы, прошивали прочнейшую защиту воинов. Но мало-помалу все через некоторое время затихло, и опять наступила тишина. Гелоп медленно, как представитель бесконечной власти и победитель, сошел с металлических ступенек капитанского лайнера. Одновременно по обе стороны от него высыпала дюжина увешанных арсеналом военного снаряжения и накачанных до предела солдат. Спутник Атрис – это то место, к которому столько лет стремились многочисленные армии, стремясь найти здесь корень зла, чтобы вырвать его из плодородной почвы Вселенной. Говорят, что многие великолепные командиры ступали на эту землю, но после этого исчезали, словно их никогда и не было. Здесь был Трак. Никто и никогда не видел его. Но сейчас Гелоп встретился с ним лицом к лицу, чтобы провозгласить перед ним истину. Добро всегда побеждает. И что он, как представитель добра, пришел, чтобы судить его. Тяжелые армейские ботинки Гелопа основательно погружались в мягкий грунт планеты. По бокам семенили, звеня смертоносным железом, отборные солдаты. Над головой постоянно висели три боевых катера, играя на серой земле десятком точек лазерных прицелов. Равно учащающийся монотонный сигнал ручного радара перешел в слитный однородный писк. Расстояние до единственной красной точки, высвечивающейся на мониторе, 5-10 метров. Перед Гелопом вход в пещеру. «Командир», — раздается в наушнике, — «в пещере один живой объект, предположительно Трак, невооружен, мы готовы к захвату». «Стойте у входа в пещеру», — отдал приказ Гелоп, снимая лазерный автомат с предохранителя и с наслаждением чувствуя, как адреналин медленно растекается по его кровеносной системе. Свет от костра неуверенно освещал его спокойное со строгими чертами лицо. Он молчал. Но глаза его говорили: «Ты или я не имеет никакого значения, потому что мы волны одного океана. Ты можешь уничтожить одну волну, но как ты уничтожишь океан? Это невозможно.
Гелоп почувствовал летающую над ним в воздухе смертельную угрозу, но спокойное выражение лица собеседника ничем не подкрепляло его опасения. «Я знал, что ты придешь, чтобы занять мое место. Ты заслужил его. Я с радостью отдаю его тебе. Оно твое».
«Я победил тебя!» В отчаянии, пробираясь своим сознанием сквозь пелену какого-то медленно надвигающегося на него опустошающего тумана, перебил сдавленным хрипом Гелоп. «Но я ведь победил тебя!» «Теперь попробуй победить себя!» Последнее, что услышал Гелоп, срываясь последними проблесками своего сознания в бездонность глаз собеседника и механически нажимая на курок автомата. «Все кончено!» Выходя из пещеры и отряхиваясь от пыли, сказал Гелоп в маленький микрофон у рта. «Трак мертв! Прекрасная работа, ребята! Теперь по домам! Нам нечего больше здесь делать!»
Часом позже, расслабившись в командирской каюте и основательно затягиваясь своей любимой сигарой, Гелоп, составив отчет для Верховного правительства Вселенной, вдруг замер над тем местом, где он должен подписать документ. «Это, видимо, напряжение прошедших часов», — потирая виски, тихо сказал он. «Забыть свое имя? Да что это со мной?» Гелоп встал и налил себе слабоалкогольный тонизирующий напиток. Потом, будто бы что-то вспомнив, подошел к столу, взял ручку и в конце документа поставил подпись. Трак.
Веретенников Сергей. Фантастический рассказ «Нечто». На краю Вселенной было холодно и темно. Последние лучи жизни один за другим обнажали свои обрубленные пустотой концы. Они не хотели мириться со своей ограниченностью и упрямо продолжали тянуться к неизвестности, пытаясь вырвать из нее на свет что-нибудь абсолютно новое. Но что-то, что было их порождающей причиной, не пускало их дальше, чем это было возможно, и поэтому лучи вновь сокращались, занимая свое изначальное положение в пространстве. «Конец», — подумал Налли Мар. «Осталась только пустота. Значит, пришло время действовать. Учитель сказал, что именно здесь находится то, что я должен найти». Налли Мар отключил двигатели и еще раз тщательным образом проверил показания приборов. Опустив свои стрелки к нулю, они красноречиво говорили, что говорить уже больше не о чем. Приборы были совершенно бесполезны, они больше ничего не видели. Поэтому Налли Мар надел скафандр и вышел на небольшую площадку звездолета, всю покрытую впадинами от метеоритов, которые свидетельствовали о трудности и длительности его путешествия. Большие мудрые глаза учителя смотрели на Налли Мара, как смотрит восходящее солнце на просыпающийся от томительного ночного сна земной мир. В них была сила, жаждущая созидания,
мягкая и теплая, как рука матери, и одновременно твердая и решительная, как несгибаемая воля отца. Мне трудно выбирать из вас лучшего. Все вы для меня мои дети, и все лучшие. Но все же я должен выбрать из вас одного. Сцепленные пальцы учителя разомкнулись, и было слышно, как шуршит его белоснежная одежда от поднимающейся вверх руки. «Сядь ближе», — попросил он, указывая на Лимару на место рядом с собой. Когда его просьба была мгновенно исполнена, он продолжил. «Налимар заменит меня, когда я уйду». Налимар чувствовал, как за его спиной, напряженно вслушиваясь в каждое слово учителя и пребывая в полной растерянности, сидели его братья и сестры. Царила абсолютная тишина, но сердца собравшихся кричали, разрываясь от печали. Несколько тысяч юношей и девушек в белоснежных одеждах собрались в огромном зале корабля города «Мессия», чтобы услышать последнюю проповедь своего учителя, чтобы узнать, кто будет после него. Многие учителя сделали это именно здесь. Это уже стало традицией, печальной, но необходимой. Ничто не должно заканчиваться. Нет предела совершенству. И обязательно должен остаться кто-то, кто поведет к нему остальных. «Я долго учил вас, продолжая дело своих учителей». На устах учителя играла еле заметная улыбка. Лицо, несколько скрытое длинными седыми волосами, излучало покой и умиротворение. «Теперь Налимар будет учить вас. Но перед этим я должен сообщить вам нечто очень важное. Вот уже 15 веков Мессия движется лишь в одном направлении – в бесконечность. Никто не говорил вам, зачем, но пришло время сказать. Зал застыл, и казалось, что само время остановилось, прислушиваясь к каждому слову необычного старика, боясь пропустить нечто очень важное. Вы читали в священной книге жизни, и будет кто-то, кто протянет руку, чтобы взять, но рука останется пустой. И кто-то один из вас найдет то, чего нет. И в этом будет жизнь. Наша цель – пустота. Она ждет нас на краю Вселенной. Там один из нас найдет то, чего нет, и в котором есть жизнь. А теперь я хочу остаться с Налимаром один. Учитель ушел так же тихо и спокойно, как и все учителя до него. Но казалось, что вместе с ним ушли спокойствие и мир, которые царили на Мессии при его жизни. 15 веков огромный корабль-город мчался на бешеной скорости к своей, известной только посвященным, цели, формально являясь собственностью Великой Империи Золотых Колец, он был охраняем ее бесконечной властью на протяжении длительного времени. Но у всего есть конец. И расплывчатые границы империи остались далеко позади. Совершенно иные формы жизни, имеющие нестандартное мышление и понимание морали, набросились на Мессию, применяя к ней невиданное до этого времени оружие. На маленьких боевых кораблях во имя учителей, священной книги жизни и великой цели покидали совершенные жители корабля города свой родной дом, чтобы отбить безжалостные атаки врага. В беспощадной войне за существование население Мессии уменьшалось, постепенно тая с каждым годом. Скафандр был удобным и был почти неосязаем. Наллимар мягко опустился и сел на металлическую поверхность площадки звездолета. Казалось, что тишина и темнота, которые царили здесь, с огромным удивлением рассматривают непрошеного гостя, который пришел сюда из мира движения. Пустота, сопротивляясь, нехотя уступала свои владения чужестранцу. Но вот Наллимар, находясь в самом чреве пустоты, замер, погрузившись в свой внутренний мир, и больше ничто не говорило о его присутствии. Он молился. Он просил всех учителей вывести на свет души его братьев и сестер с уничтоженной темными силами Мессии. И будет кто-то, кто протянет руку, чтобы взять, но рука останется пустой. И кто-то один из вас найдет то, чего нет. И в этом будет жизнь. Хотя время здесь было всего лишь словом, все же внутренние часы Наллимара строго отсчитывали свой ритм, насчитав чуть больше 2 суток. Все попытки Наллимара найти то нечто, о чем говорил ему учитель, оканчивались неудачей. Как можно найти то, чего нет? Что это? Пустота? Но в ней нет жизни. А если уничтожить во мне все, что является мной, все наслоения вокруг моей сути, что же останется? Пустота. Яркой вспышкой озарения промчалась мысль в сознании Наллимара. Осознающая пустота или жизнь. Наллимар открыл глаза. Темнота сияла ослепительным светом, а тишина вливалась в него прекраснейшей мелодией. Пустоты больше не было. Не было той грани, которая разделяла их до этого. Исчезла двойственность и желание быть кем-то. Изначальность созерцала саму себя, стремясь к бесконечности. Наллимар запустил двигатели и поставил курс звездолета на обратный путь. Он исполнил желание своего учителя. Он воплотил в реальность пророчество священной книги жизни. И он дошел до великой цели. Теперь он возвращается. То нечто, которое он нашел, зовет его обратно. Жизнь должна продолжаться. Совершенству нет предела. Мессия возвращается. Сейчас он знает, что возвращается уже не в первый раз, но вновь и вновь делает это с великим наслаждением.